Пьер Буль. «Бесконечная ночь». Часть первая. Меня зовут Оскар Винсан. Я холостяк. У меня небольшая книжная лавка в квартале Монпарнас. Мне недавно исполнилось 50 лет. Я, как и все, участвовал в войне. На мой взгляд, одной войны вполне достаточно для человеческой жизни. Я много читаю. Меня интересуют новинки науки, литературы и философии. Иногда я размышляю над проблемой существования, и это вполне удовлетворяет мою потребность в таинственном. Меня восхищает изобретательность ученых, которые сумели расколоть атомное ядро. Легкая дрожь восхищения охватывает меня, когда я подумываю, что родился в этом веке. Только и только случаю обязан я тем, что окунулся в это необыкновенное происшествие. Я не испытываю за это чувство благодарности к случаю, но и не проклинаю его. Я немножко фаталист, но мне бы очень хотелось знать, как я сумею из этого выбраться. История эта началась вечером 9 августа 1949 года. Я сидел на террасе «Купола». У меня уже вошло в привычку бывать здесь в летние дни, попивая свежее пиво и разглядывая прохожих. Так было и на этот раз. Передо мною лежала развернутая газета, и когда я уставал смотреть на прохожих, я опускал глаза, чтобы прочесть несколько строк. Я подумывал о том, что все шло не так уж плохо. Именно в этот момент в мою жизнь вошел бодариец. Вошел с той властностью, которая свидетельствовала о его незаурядной личности. Уже несколько минут мое внимание было привлечено человеком, который три раза проходил мимо моего стола, в упор разглядывая посетителей. Он был облачен в красную римскую тогу. Эта деталь меня поразила куда меньше, чем что-то странное и совершенно новое в его лице. Может быть, благородство его черт? Быть может, его высокий и величественный лоб или олимпийский изгиб его носа? Или, возможно, бронзовый цвет кожи, подобного которому я никогда не встречал? Значительно выше среднего роста он странным образом напоминал мне египетского бога, который облачился бы вдруг для забавы в римскую тогу. Я наблюдал за его движениями. Он снова медленно прошел передо мной, ступая несколько неуверенно. Можно было подумать, что он заблудился и не решается спросить дорогу. Наконец он, по-видимому, принял решение и сел за соседний столик. Официанту, который подошел к нему, он показал на кружку, стоявшую передо мной, движением, которое должно было означать то же самое. У него был растерянный вид. Я заметил, что этот человек привлек не только мое внимание. Недалеко от меня сидел невысокий господин в очках с лысым черепом, который буквально пожирал его глазами. Человек с бронзовой кожей отпил глоток пива, и на лице его появилась гримаса отвращения. Он задумался и долго молчал. Потом посмотрел на меня. «О, друг!» – сказал он серьезно. «Не согласишься ли ты оказать мне чрезвычайную любезность и сказать, какой теперь век?» «Простите?» – ответил я. «Я был бы тебе очень признателен», – продолжал он, – «если бы ты назвал мне номер этого века». Изумление, в которое меня поверг этот вопрос, вряд ли могло быть смягчено следующим обстоятельством. Незнакомец говорил на латыни. Я неплохо знаю этот язык, так что без труда понимал незнакомца и мог ему отвечать. Мы вели разговор на классической латыни, и теперь я передаю его с возможной точностью. Сначала я подумал, что имею дело с любителем глупых шуток. Но его подчеркнутая вежливость вынудила меня отвергнуть это предположение. Тогда, быть может, сумасшедший. Как бы то ни было, я решил говорить ему в тон. «О, гражданин», — сказал я, — «с великим удовольствием я отвечу тебе. Мы живем в середине 20 века, точнее, в 1949 году». На лице незнакомца появилось выражение горестного изумления. Он с упреком посмотрел на меня и сказал: «О, друг, кто внушил тебе мысль издеваться над человеком, который прибыл сюда из другого времени и потому совсем одинок здесь? Я отлично знаю, что сейчас вовсе не 1949 год, как говорит твой лживый язык, ибо если мои расчеты точны, я покинул королевство Бадари около 8000 лет назад, а у нас в это время был уже 9000 год». Я много раз слышал, что нельзя спорить с душевнобольными. Этот, видимо, помешался на том, что живет в другом веке. Я вспомнил, что читал как-то статью о недавнем открытии Брайтоном развалин древнего города Бадари. Я заинтересовался тогда удивительной цивилизацией, о которой узнали благодаря раскопкам этого ученого. Вероятно, подобное же чтение помутило разум этого бедняги. Я отвечал не спеша, все время в одном тоне. «Я не спорю, о незнакомец, против твоих слов о необычной древности великолепной бодарийской цивилизации. Однако, и в этом я призываю в свидетели богов, у меня не было и мысли смеяться над тобой. Мои слова означали только, что у нас теперь 1949 год по христианскому летоисчислению. Тебе, несомненно, известно, о мудрец, что время относительно. Поэтому мы можем одновременно жить в 20 веке от Рождества Христова и в 18-тысячном году или около того, если начало летоисчисления будет у нас общим с жителями просвещенного и прославленного города, о котором ты говоришь». Эти слова его успокоили. Он погрузился в глубокое раздумье, занявшись, по-видимому, сложными вычислениями.
«Друг», — сказал он наконец, — «прости меня, что я усомнился в твоем чистосердечии. Но ты не посетуешь на меня, если узнаешь, какую сложную проблему приходится мне решать. В знак доверия я хочу раскрыть тебе мою тайну. Я не думаю, что это заставило бы усомниться во мне ученейшую академию, которая послала меня сюда. К тому же я вижу на твоем лице признаки некоторого слабоумия, которое является для нас гарантией надежности человека. Прости мне мою откровенность. Впрочем, эта черта присуща всем бодарийцам. Узнай же то, что укрылось бы от тебя, будь ты более проницательным. Я путешествую во времени. Меня зовут Амунка Зайлат. Как я уже сказал тебе, я прибыл сюда из прославленного города Бодари. Я покинул его несколько минут назад, по моему времени, что составляет примерно 80 веков времени земного. Я ученый Королевского научного института, и мне было поручено испытать машину времени. Продолжительность путешествия установлена нашим ученейшим институтом. Один из моих коллег уже проводил опыты небольшой длительности. Он достиг эпохи римлян, которую мы изучили совсем неплохо. Теперь ты понимаешь, почему я с легкостью говорю на латыни. Я облачился в одежду той эпохи, полагая, что, быть может, тога, как и язык, сохранилась в течение веков. Увы, я заблуждался. Я установил машину на 20 тысяч лет вперед, пока это наибольший срок, на который мы можем перемещаться. По пути я понял, что эта протяженность не может быть преодолена сразу. Тогда я решил сделать промежуточную посадку и несколько минут назад остановился здесь, в эпохе, которая, я полагаю, отстоит от нашей примерно на 8 тысяч лет. Впрочем, я не уверен в своих расчетах и хотел бы проверить их. Как бы нелепо это ни выглядело, я начал верить, что он говорит правду. По мере того, как он говорил, сомнения в отношении его душевного состояния исчезали. Теперь мною овладело лихорадочное возбуждение, которое, быть может, доказывало лишь слабость моего собственного разума. «Итак», — говорил я себе, — «передо мной подлинный настоящий бодариец, один из тех, историческое существование которых доказывал Брайтон в своем труде «Цивилизация Бодари». Поистине чудо! Я избран в свидетели необыкновенного события — путешествия во времени. Возможно ли, сбывается фантазия Уэллса? Тысячи вопросов одолевали меня». Между тем незнакомец продолжал.
«О, сын мой, мне понятно твое удивление. Тебе, вероятно, ничего не известно о чудесной цивилизации Бодари. Наверное, в течение 80 веков, которые протекли на Земле за несколько минут моего путешествия, хладнокровно выслушать его гипотезу, пусть даже высказанную на классической латыни, было бы сверх моих сил. Я предложил незнакомцу сесть за мой столик и выпить вместе в честь благополучного прибытия и нашей встречи. Он не заставил себя упрашивать». Я спросил, чего бы ему хотелось. Он ответил, что ни за что на свете не притронется к омерзительному пойлу, который только что приносил ему этот раб, но что ему показался очень приятным на вкус напиток, доставленный несколько дней назад, считая по его времени, из римской эпохи. Напиток этот был рубинового цвета, и римляне называли его ушит. Я заказал две бутылки отменного бургундского. Он отпил большой глоток, кивнул одобрительно и серьезно сказал: «Этот напиток согревает и приятен на вкус. Перед возвращением я возьму с собой 4 сосуда». Я опустошил один за другим 4 стакана и попросил бодарийца продолжить рассказ. «Я говорил тебе», — сказал Амун Казайла,
что за 80 веков, которые протекли на Земле в течение нескольких минут моего путешествия, замечательная бадарийская цивилизация, по всей вероятности, исчезла. Твое изумление мне понятно, ибо столь же вероятно, что наши величайшие открытия тоже погибли. Уже римляне ничего не знали о них. В частности, наша хитроумнейшая машина времени им не была известна. Я не думаю, чтобы ее изобрели впоследствии. Я подтвердил, что путешествие во времени практически нам никогда не представлялось возможным. «О, Амун-Казайлат», — сказал я, — «эти перемещения во времени кажутся мне самым изумительным достижением человечества, и я понимаю теперь, что мы еще просто дети, несмотря на огромные успехи нашей науки. Однако наш век не столь невежествен, как ты полагаешь. Я знаю кое-что об адарийской цивилизации. Пусть люди не сохранили память о ней. Наши ученые принялись за ее изучение. Недавние раскопки открыли для нас это славное прошлое. Узнай же, что твой город был разрушен 6 с лишним тысяч лет назад и погребен под песками. Теперь наши отважные первооткрыватели раскапывают его развалины».
«Возможно ли?» – воскликнул Амун.
«Они находят там глиняные черепки, бронзовые кинжалы и скелеты с искривленными конечностями. Но не найдено никаких следов тех открытий, о которых ты говоришь. Мы решили, что вы были земледельческим народом. Нам известно, что вы умели создавать восхитительные статуэтки из слоновой кости, обрабатывать перламутр и чеканить на меди. Но никто и не подозревает, что ваша наука достигла таких высот, о чем я могу теперь засвидетельствовать».
«Что ж, в этом нет ничего удивительного, если подумать. Вполне естественно, что грубые предметы, о которых ты говоришь, сохранились в течение веков. Но наша прекрасная техника создавалась из материалов куда более хрупких, чем медь и бронза. Ты никогда не слышал о волнах и радиации. Вы не умеете передавать энергию с помощью этих невидимых посредников?» Я ответил ему, что умеем, и что мы даже достигли в этой области значительных результатов. Я охотно описал ему устройство наших радио и телестанций.
«Значит», — заметил он, — «ты понимаешь, что главный элемент ваших устройств нельзя пощупать. Предположи теперь, что секрет этих передач с помощью волн будет утрачен, и что будущий завоеватель обнаружит обломки тех аппаратов, которыми ты теперь так гордишься. Ведь он не сможет догадаться, какую практическую цель вы преследовали, создавая эти аппараты. Он решит, что имеет дело с образцами декоративного искусства. Точно так же рассуждают ученые твоего века, когда они раскапывают осколки ваз и металлические обломки, на которых выгравированы непонятные символы. Но я вижу, что в области познания вы еще грудные дети. Основной чертой наших последних научно-технических достижений является простота. В частности, машина, которая доставила меня сюда, снабжена очень сложной радиационной системой. Но ее несущая часть совсем невелика. Взгляни на нее. Ничего удивительного, что столь заурядный на вид механизм оказался незамеченным». Он вынул из кармана небольшой матово-белый предмет почти эллиптической формы с клавиатурой, состоящей из кнопок и рычажков. Казалось, этим ограничивалось устройство механизма. В этот момент я заметил, что маленький человек в очках, о котором я упоминал, наклонился вперед и смотрит на нас с огромным любопытством. Он сидел совсем недалеко и наверняка слышал большую часть нашего разговора. Бадариец поспешно спрятал предмет в карман. «Нет нужды говорить, друг, что я оказал тебе высочайшее доверие. Эта вещь для меня сейчас ценнее всех вас из королевской сокровищницы. Я не намерен задерживаться в этой эпохе. Мне нужно достигнуть 20-тысячного года, который является целью моего путешествия, и потом вернуться домой. Но ты сказал, что божественный город Бадара давно уже мертв».
«Разве тебе это неизвестно?» – ответил я по размышлению. «Разве ты, совершая свое путешествие, не был свидетелем его агонии и медленного угасания в течение веков? Разве ты не был свидетелем собственной смерти? Разве ты не видел, как твой прах поместили в одну из тех изящно раскрашенных урн, которые теперь восхищают вас?»
«Чтобы наш разговор не шел попусту», – ответил бадариец, «мне бы хотелось дать тебе некоторое разъяснение в отношении наших методов. Тогда отпадут многие вопросы, которые, прости, друг, кажутся мне глупыми. Но поскольку мы познакомились, не можешь ли ты назвать мне теперь свое имя? Называть людей с помощью таких выражений, как «о, друг» или «о, незнакомец», мне кажется утомительным. Это тоже позаимствовано мною у римлян».
«Меня зовут», — ответил я, — «Оскар Винсан».
«М-да, ладно.
Все-таки, если это не обидит тебя, я по-прежнему буду обращаться к тебе, о друг. Я хотел только сказать, что твои представления о путешествии во времени совершенно инфантильны. Слушай же».
Мы сидели друг против друга в атмосфере вечернего Монпарнаса, обвиваемые нежным ветерком. Я настолько был увлечен рассказом бодарийца, что совсем забыл о еде. Было 9 часов. В бутылках ничего не осталось. Я хотел заказать новые, когда маленький человек в очках поднялся с места и, к моему глубочайшему изумлению, обратился к нам по латыни.
«О, граждане!» – сказал он. «Простите, что я нарушаю вашу беседу. Не обвиняйте меня в нескромности за то, что я слушал ваш разговор. Твои манеры меня поразили, о предок, едва только я увидел тебя. Я не мог не прислушаться к твоим словам. Они настолько взволновали меня, что я не удержался и слушал до конца. Не проклинайте же меня, но возблагодарите случай, который сделал возможной эту встречу. Возблагодарите непостижимую привязанность людей к прошлому, которая побуждает изучать в школах латынь даже в наши дни. Но что там? Я должен сказать «в мои дни», ибо, о благородные незнакомцы, мы с вами люди разных эпох. Насколько бы чудесным вам это ни показалось, знаете же, друзья, что перед вами еще один путешественник во времени. Но я прибыл сюда из далекого будущего. Ни одному из вас невдомек мое существование, ибо, да будет известно тебе, парижанин, и тебе, бодариец, я должен родиться только через 10-12 тысяч лет. Я не могу сказать точнее, ибо, как и ты, о мой предок Амун, я приземлился в этой эпохе случайно, после того, как установил, что не смогу сразу преодолеть протяженность в 200 веков, на которую был установлен мой механизм, и должен сделать промежуточную остановку. Друзья, перед вами доктор Джинг Джонг, один из прославленных ученых Республики Перголия. Но, увы, вам ничего не известно о Перголесской Республике, потому что страна, которая станет свидетелем моего блистательного успеха, пока еще скрыта под океаном, именуемым в твое время, о парижанин, Тихим. Знаете же, что мне поручено, я хотел сказать, мне будет поручено Перголесской академией предпринять научное путешествие в прошлое, используя наши последние достижения – машину времени. Длительность путешествия будет установлена в 200 веков земного времени. По моим расчетам, я должен достигнуть замечательной бодарийской эпохи, с которой нас познакомила наша наука. Незначительное обстоятельство вынудило меня сделать здесь промежуточную посадку. Но я счастлив, ибо это позволило мне сразу же познакомиться с двумя различными эпохами. Я прибыл сюда 5 дней назад по твоему времени, парижанин. Я обменял свою одежду на другую, которая здесь не бросается в глаза. А вот моя машина. Он показал овальный предмет, похожий на тот, что я видел у Амуна. «О, божественный Джинг-Джонг!» – начал я. Но я вынужден был остановиться, настолько я был потрясен. Я сделал знак гарсону и показал перголесцу место за нашим столом. Моих сил хватило ровно настолько, чтобы спросить его, что он предпочитает выпить. Он ответил, что напиток, именуемый коньяк, во всех отношениях его удовлетворяет. «Он напоминает мне», — добавил он, — «напиток, который у себя дома я пью постоянно. Я хотел сказать, буду пить. В самом деле, я еще не привык к жизни за 10 тысяч лет до своей эпохи. Я прошу у вас прощения за путаницу, которую вношу из-за этого в разговор. Если ты позволишь, я хотел бы коньяк и немножко газированной воды». Я заказал бутылку коньяку и сифон газированной воды и принялся разглядывать нового знакомца. Он был маленького роста, совершенно лыс и одет в аккуратный черный сюртук. Глаза его горели дьявольским огнем, и мое внимание, несомненно, привлек бы его череп необыкновенной величины, если бы не бодариец. После появления маленького человека он еще не произнес ни слова. Казалось, он недоволен. Одним глотком я выпил стакан коньяку и немножко пришел в себя. «Господа», — начал я, — «прошу прощения, джентльмены, я хочу сказать, о ученейшие, ты знаменитейший из бодарийцев, и ты, который своей славой затмишь самых прославленных перголесцев. Этот вечер ознаменован величайшим событием в моей жизни, и я благодарю провидение за то, что оно позволило мне стать свидетелем настоящих чудес. Я чувствую себя недостойным, и, краснея от стыда, склоняюсь перед твоей необычной мудростью, Амун Казайлат, и мудростью, которая достанется в удел тебе, Джинг Джонг. Но сжальтесь над непросвещенностью этого века, который, как я замечаю, является чем-то вроде мрачного средневековья. Я заклинаю вас дать мне некоторые разъяснения, ведь со дня твоей смерти, бодариец, живший 8000 лет назад, прошло по меньшей мере 79 веков. Как же ты можешь находиться здесь перед моими глазами?»
«Я постараюсь удовлетворить твое любопытство, но вопросы, которые ты задаешь, свидетельствуют о твоем крайнем простодушии», — Позволь же мне начать сначала, что я и собирался сделать, когда нас прервал перголесский ученый. И ты, мой праправнук, выслушай мой рассказ, после чего я буду счастлив выслушать твой».
Доктор Джинг-Джон кивнул в знак согласия, после чего бодариец продолжал.
«Уже несколько десятков лет назад нашими учеными была установлена теоретическая возможность ускоренного перемещения во времени. Один из наших ученых доказал, что время не является однородным, и что для индивидуумов, находящихся в разных системах, скорость его относительна и определяется самой системой. Но скажи мне, парижанин, достаточно ли ясно я выражаюсь?»
«Продолжай, эта теория мне знакома. Один из наших ученых сделал аналогичное открытие».
«Итак, возможность, повторяю, теоретическая, жить во времени отличным от земного была признана, но для ее осуществления требовалось достигнуть скорости, близкой к скорости света. Я приведу пример, который ты сможешь понять. Его всегда приводят нашим школьникам. Если путешественник отправится с нашей планеты со скоростью в 299 985 км в секунду и пробудет в путешествии 2 года, то к его возвращению на Земле пройдет 200 лет.
«Мне это известно», — сказал я, гордясь своими познаниями. «Профессор Лонжевен прославился».
«Прекрасно, но не перебивай меня. Теперь я расскажу тебе о том, чего ты не знаешь». Эта истина оставалась чисто теоретической до того дня, когда был открыт до смешного простой способ, дающий возможность человеческому телу без всякого вреда двигаться со скоростью, близкой к скорости света. С тех пор путешествие во времени, правда только в определенном направлении, стало практически осуществимым. Мы научились посылать своих гонцов в последующие эпохи. Достаточно для этого забросить их в пространство, и едва они достигнут необходимой скорости, немедленно вернуть их на Землю. Я выражаюсь весьма схематически. На самом деле такой путешественник сразу же выпадает из-под нашего контроля, поскольку он оказывается в другом времени. Поэтому мы даем ему точные предварительные инструкции и заранее подвергаем специальному обучению. 10 человек были таким образом запущены, и совсем недавно возвратился первый из них. Его маршрут был рассчитан таким образом, чтобы на Землю он вернулся через 25 лет нашего времени, то есть через несколько секунд своего собственного. Он чувствует себя отлично и был очень удивлен, когда оказалось, что он с сыном теперь одного возраста. Что до остальных, то мы пока ничего не знаем о их судьбе. В самом деле, если ты внимательно следил за мной, то наверняка заметил, что наши первые опыты страдали от одного существенного недостатка. Наши посланцы могли достигнуть какой угодно эпохи земного времени, но возвратиться оттуда они бы не смогли. Изобретение оставалось несовершенным. Наш посланец мог пользоваться благами прогресса, достигнутого человечеством за время его путешествия, но поделиться с нами своими знаниями он не смог бы до тех пор, пока мы не встретились бы с ним, прожив определенное время и достигнув тех же самых знаний. Такое положение нас не устраивало. И вот самые изобретательные умы Бадари принялись за разрешение этой проблемы. Я горжусь тем, что вложил свой вклад в это большое дело. Мы научились, наконец, путешествовать через века в обратном направлении. Некоторые ученые полагали, что это невозможно, ибо считали время необратимым. На самом деле это не так. Я не буду вдаваться в подробности и не стану рассказывать о технике этого дела. Ты, парижанин, меня не поймешь. Что касается тебя, перголезец, то само твое присутствие здесь свидетельствует о том, что наше изобретение было вновь открыто через века. Если я захочу возвратиться в Бадари, мне понадобится только передвинуть небольшой рычажок. Я устремлюсь тогда со сложной скоростью в соответствии с воображаемой временно-пространственной протяженностью. Я достигну своей эпохи, двигаясь во времени в обратном направлении. Наши предыдущие эксперименты были успешны, и, как я уже говорил тебе, наш посланец возвратился с интереснейшими свидетельствами о Римской империи. Я слушал бадарийца внимательно, стараясь не упустить ни слова. Джинг-Джонг довольствовался тем, что временами одобрительно кивал головой. Когда Амун Казайлат умолк, он воскликнул.
«Да будет прославлена мудрость перголесцев, воскресивших эти чудеса! Меня мало что удивило в твоем рассказе, бадарийц. Мы тоже открыли, то есть откроем способ для достижения баснословных скоростей. Нам тоже станет известен принцип усложненных перемещений и воображаемых протяженностей. Единственная разница между твоим экспериментом и моим, о предок, заключается в направлении путешествия. Мы решили совершить путешествие в прошлое. Итак, После точной установки машины я отправляюсь в Бадарийскую эпоху, унося с собой надежду и энтузиазм всех перголесцев. Я отправлюсь в путь через 12 тысяч лет. Я прибыл сюда 5 дней назад, после путешествия, занявшего несколько часов».
Выражение «сложная скорость» и «воображаемая протяженность» мне еще были под силу. Но от этого беспрерывного смешения прошлого, настоящего и будущего у меня началась нервная дрожь. Я заказал еще несколько бутылок.
«Простите, друзья, что я прерываю вас», – взмолился я. «Но мне нужно какое-то время, чтобы освоиться».
«Не торопитесь, пожалуйста, меня изумляет каждое ваше слово».
«Итак», – продолжал я, пытаясь сосредоточиться. «Ты уверяешь Амун Казайлат, что сможешь отправиться против течения времени и возвратиться в эпоху, из которой ты прибыл?»
«Совершенно верно».
«И потом, когда ты умрешь, твое перемещение во времени еще будет продолжаться в будущем. Стало быть, люди моего века, например, могут видеть тебя живым уже после твоей смерти».
«В этом нет никакого сомнения», — ответил Бадариец.
«А почему бы нет?» — добавил Джунг-Джонг. «Ведь меня ты видишь задолго до моего рождения».
«Действительно», — пробормотал я в задумчивости. «Я об этом не подумал. Но как же тогда...»
«Разве не ты мне сказал, что ты сейчас жив? Ведь в таком случае прав как раз я, и ты наверняка мертв».
«О, парижанин, твое вино прекрасно, но голова у тебя поистине слоновья. Ведь все это очень просто. Для тебя я мертв, но относительно моего собственного времени я жив, поскольку я существую. Моя смерть находится в моем будущем и одновременно в твоем прошлом. Если тебе так больше нравится, что ж, я умер немногим менее твоих 80 веков назад. В этом нет никакого противоречия».
«Да, да. Но предположим, что ты совершил путешествие всего лишь на 2 года вперед. Я имею в виду 2 земных года. Ты останешься там несколько дней, а затем вернешься назад и будешь жить изо дня в день. Если я правильно понял, через 2 года ты должен будешь встретиться с самим собой во времени, которое ты уже прожил. То есть, которое ты проживешь 2 года назад. Я хочу сказать, 2 года спустя».
«Это неоспоримо. И такая встреча с самим собой – одна из удивительных деталей, связанных с подобными путешествиями. Совершенно очевидно, что в случае замкнутого цикла со слабой амплитудой, возвратившись назад и живя затем нормально, то есть в земном времени, я должен оказаться перед собственными глазами, точно так же, как сейчас нахожусь перед тобой».
«Непостижимо!» – вскричал я, почти теряя рассудок. «Но ты, Джин-Джон, когда ты родишься, когда ты будешь рожден, когда ты должен будешь родиться, если ты возвратишься в эти края, узнаешь ли ты Париж, который ты должен будешь посетить? Да, который ты посетишь примерно за 12 тысяч лет до своего рождения».
«Не думаю», — ответил Джинг-Джонг.
«Ты все время забываешь, что я должен буду родиться по отношению к тебе. Но что касается меня, я уже родился, поскольку я сижу здесь перед тобой. К этому моменту я помолодел только на 2 или 3 часа. И поскольку мне 60 лет, я родился 60 лет назад по времени перголесцев».
Сидя на террасе купола, мы продолжали беседу. Коньяк помогал мне не выглядеть чрезмерным глупцом, хотя я жалким образом продолжал путать глагольные времена. Стояла светлая ночь. Монпарнас снова стал красочным и оживленным, как в предвоенные годы. В толпе можно было встретить иностранцев всех рас и в любой одежде. Бадариец в красной тоге не особенно выделялся.
«Никто и не подозревает», — подумалось мне, — «что здесь совершается, совершилось, совершится самые необыкновенные приключения в истории, и что это мне, Оскару Винсану, дано стать его участником. Какая необыкновенная заботливость провидения». Совсем теряя голову от признательности к судьбе, я робко спросил своих гостей, не пожелают ли они отведать вина, столь прославленного у нас. Я заказал 2 бутылки шампанского. Мы чокнулись. Амун Казайлат соблаговолил выразить свое удовлетворение. Он говорил:
«Странное ощущение испытываешь, друг, оказавшись внезапно на 8 тысяч лет впереди своего времени. Я не стану дурно отзываться о твоем веке, парижанин, хотя мне кажется, он достиг просто непостижимого уровня невежества. Но воздух здесь легок, свет мягок, и я ощущаю в себе необыкновенную теплоту. Я воздаю должное твоему гостеприимству и благодарю тебя от имени своего научного института. Что-то теперь делают мои научные коллеги в Бадари. Вернее, чем были они заняты 80 веков назад? Конечно же, они с нетерпением ожидали моего возвращения. Я не обману их надежд. Жатва, собранная мною, станет датой в истории мировой науки. Но я не могу безмятежно дремать среди плотских радостей твоей эпохи, друг. Я должен выполнить свое задание. Я отправлюсь к цели, которая мне назначена. Я должен достигнуть твоей эпохи, Джинг-Джонг. Возможно, я окажусь там перголезец в годы твоей жизни. Вероятно, стало быть, что я встречу тебя там. Но ты не сможешь меня узнать, ибо наша встреча будет еще предстоять тебе в будущем. Я надеюсь, ты окажешь мне прием столь же учтивый, какой оказал нам наш друг-парижанин. Надеюсь также, что искусство приготовления вин к тому времени не будет забыто.
В последнем можешь быть уверен, о предок. Но ты обольщаешь себя ложной надеждой. Ты не можешь меня встретить в Перголии, ибо если ты меня встретишь, то, прошу снисхождения за не слишком изящный оборот, это уже произошло в моем прошлом. В таком случае я уже теперь знал бы об этом. Между тем, твое лицо мне незнакомо».
«Это справедливо, о будущий мудрец, я забыл об этой детали. Но мне пора. Не можешь ли ты, парижанин, оказать мне последнюю услугу? Мне было бы страшно неприятно взлететь посреди этой толпы. Это не осталось бы незамеченным. Не согласишься ли ты проводить меня в какое-нибудь пустынное место, откуда я смогу вылететь, не вызывая скандала?» Я поднялся, чтобы проводить его. Джинг-Джонг пообещал подождать меня в куполе. Мне хотелось еще поговорить с ним.
«Я не двинусь с места, — сказал перголезец, — до твоего возвращения. Я думаю завтра отправиться дальше. Тебе же, предокамун, я желаю счастливого пути. Но не хочешь ли ты передать что-нибудь своим братьям? Не исключено ведь, что я приземлюсь в твоем веке?»
«Скажи им, что ты встретил по дороге Амун-Казайлата, что все идет хорошо и что я скоро возвращаюсь. Валя!»